Реджис легко нашел следующие ворота и распахнул их перед друзьями. Они, ничего не подозревая, двинулись вперед и тут же застыли, как вкопанные, ослепленные яркими вспышками света. Когда загадочное сияние исчезло, они увидели, что их лошади и пони уменьшились до размеров кошек.
«Что такое?» —
вскричал Бреннер, но Реджис в ответ лишь снова залился смехом, а Гаркл, как ни в чем не бывало, прошествовал мимо.
«Берите их на руки и идем дальше», — скомандовал он. «Приближается время ужина, а в пушистом копье сегодня есть чем полакомиться».
Он повел их вдоль стен загадочного дворца, и вскоре они подошли к мосту, располагавшемуся у самой вершины холма. Бреннер и Вульфгар явно были недовольны тем, что им приходится тащить лошадей и седла. Однако Дзирт улыбался. Все это казалось ему очень забавным. Реджис тоже от души наслаждался происходящим. Еще в ходе своего первого посещения широкой скамьи он понял, что здесь многое не стоит принимать всерьез, и можно лишь восторгаться тем удивительным миром, который создали для себя гарпелы. Хафлинг знал, что крутая арка моста послужит его друзьям еще одним примером удивительного искусства чародеев. Мост, перекинутый через бурный ручей, был невелик. Однако самое интересное заключалось в том, что сооружение, непостижимым образом, ни на что не опираясь, висело в воздухе. И тут они увидели еще одного чародея, который сидел на скамеечке рядом с мостом. Он смотрел куда-то вдаль и, судя по всему, даже не замечал присутствия гостей. Вульфгар, шедший вслед за Гарклом, внезапно отскочил в сторону и задрожал всем телом. Реджис, прекрасно знавший, что так напугало отважного воина, хихикнул, и Дзирт с Бреннером вскоре поняли, в чем дело. Ручей тек вверх по холму, а затем, исчезая на самой вершине, продолжал свой бег уже вниз, по противоположному склону. Под мостом потока было совершенно не видно, однако друзья прекрасно слышали плеск воды. Внезапно сидевший у моста чародей вскочил и подбежал к Вульфгару.
«Что это может означать? Почему это возможно, а?» —
вскричал он и с размаху стукнул сухоньким кулачком по огромной груди варвара. Вульфгар быстро огляделся по сторонам, прикидывая, куда в случае чего отскочить. Опасаясь ненароком повредить хрупкие кости старика, он боялся даже прикасаться к нему. Но чародей вдруг так же внезапно, как и вскочил, вновь уселся на скамью и молча уставился вдаль.
«Успокойся, Чардин», — сказал Гаркл и объяснил. В свое время бедняга был могущественным чародеем, и именно ему удалось заставить ручей бежать вверх по склону. Но вот уже почти 20 лет, как он занят лишь тем, что пытается разгадать тайну невидимой воды под мостом.
«А чем этот ручей отличается от той стены, что вы установили на дороге?» — спросил Дзирт. «Насколько мне известно, невидимость уже давно и хорошо изучена чародеями».
«Это так, но здесь есть одна тонкость», — быстро ответил Гаркл, очень обрадованный тем, что кто-то посторонний заинтересовался их трудами. «Сами по себе невидимые предметы давно уже не редкость, но вот область невидимости...» С этими словами он наклонился и сунул руку под мост, туда, откуда доносился шум, бегущий по камням воды. «Все, что попадает в ручей под мостом, сразу приобретает это свойство, но вновь становится видимым, покинув загадочную область с другой стороны моста. А для человека, оказавшегося там, становится невидимым весь оставшийся снаружи мир. Я сам лично проверял это, хотя вода и рыбы видны нормально. Все это нисколько не соответствует нашим знаниям о природе и свойствах невидимости. И, возможно, здесь скрывается выход на некий, еще никому неизвестный уровень бытия. Тут Гаркл заметил, что гости не разделяют его восторга, и смущенно умолк. Все сказанное им выходило за пределы их понимания. Осознав это, чародей сразу же сменил тему. «Коней надо оставить вон в том здании», — сказал Гаркл, ткнув пальцем в одно из бревенчатых строений. «Туда можно пройти под мостом. Прошу простить, но меня ждут неотложные дела. Возможно, мы с вами еще увидимся вечером в таверне». Вольфгар, не сообразив, что имеет в виду Гаркл, ступил на одну из первых ступенек моста. Но невидимая сила тут же отбросила его назад. «Я же сказал! Под мостом!» — закричал Гаркл. «По мосту пройти нельзя! Это путь назад! Так сделано специально, чтобы идущие через мост навстречу друг другу не спорили о том, кто кому должен уступить дорогу», — пояснил он. Вольфгар никак не мог взять в толк, как ему идти по невидимому мосту, но ему меньше всего хотелось выглядеть трусом в глазах своих друзей и чародеев. Войдя под круто уходящую вверх арку моста, он осторожно ткнул перед собой носком сапога, рассчитывая нащупать невидимую поверхность. Но там оказалось пусто. Под его ногой шумел невидимый поток. «Иди же!» — подбодрил его Гаркл. Вольфгар, не сомневаясь, что окажется в воде, широко шагнул вперед, но к своему превеликому удивлению не упал вниз. Он взвился вверх. «О!» — взвыл варвар, ударившись головой о нижнюю часть моста. Некоторое время он лежал на спине, пытаясь собраться с мыслями, глядя с моста вниз, а не вверх. «Ну, вот видишь!» — укорил его чародей. «Я же говорил, под мостом!» Следующим под мост вступил Дзирт. Он легко шагнул вперед и, ловко перевернувшись в воздухе, опустился на ноги рядом со своим другом. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Эх, скорее бы опять тронуться в путь!» — простонал Вольфгар. «Я уже скучаю по оркам. С ними гораздо спокойнее и безопаснее». Дзирт помог ему подняться на ноги. Все существо варвара бурно протестовало против того, чтобы сделать хотя бы шаг по висящему вверх ногами мосту с шумящим над головой стремительным потоком. Бреннеру тоже ужасно не хотелось ступать на мост. Но Хафлинг подтолкнул его, и вскоре четверо друзей уже спрыгнули на шелковистую траву. Прямо перед ними стояли два здания, и друзья двинулись к более приземистому, на которое указал им Гаркл. У дверей их встретила женщина, одетая в просторное синее платье. «Четверо?» — спросила она. «Вы должны были предупредить меня заранее».
«Нас направил сюда Гаркл», — торопливо объяснил Реджис. «Мы здесь гости, так что просим простить наше незнание местных обычаев».
«Ну хорошо», — улыбнулась женщина. «Входите. Сейчас у нас, на удивление, спокойно, и у меня наверняка найдется место для ваших лошадок». С этими словами она ввела их в большой квадратный зал, все четыре стены которого были сплошь заставлены небольшими клетками такого размера, что стоявшие в них лошади едва могли выпрямить ноги. Многие клетки были заняты, и на каждой из них висела табличка, указывающая, что лошадь принадлежит тому или иному из членов клана Гарпелов. Однако женщина быстро нашла четыре расположенные рядом пустующие клетки
и поместила туда коней путешественников. «Вы можете забрать их, когда пожелаете», — сказала она, вручая каждому из друзей по ключу. Затем женщина подошла к Дзирту и внимательно всмотрелась в его лицо. «Ты темный эльф?» — все так же спокойно спросила она. «Я не слышала о твоем приезде, но можешь не сомневаться. Многие захотят встретиться с тобой до того, как ты соберешься уезжать. Нас еще никогда не посещали представители твоего народа». Дзирт кивнул, но ничего не ответил. Внимание гарпилов постепенно начало настораживать его. Он поймал себя на мысли, что это, пожалуй, даже опаснее, чем угрозы невежественных крестьян. Но вместе с тем он прекрасно понимал, что должен будет выкроить несколько часов для бесед с чародеями. Таверна «Пушистое копье» располагалась в задней части дворца Плюща. Стойка бара, подобно втулке тележного колеса, находилась в самом центре большого круглого зала. Внутри нее была устроена кухня. Вдоль стойки бродил огромный, лысый, добродушного вида детина с волосатыми руками. Он то и дело принимался яростно начищать стойку, причем явно желая убить время, а вовсе не для того, чтобы сделать ее чище. У противоположной от входа стены, на небольшой сцене, повинуясь резким взмахам дирижера, одетого в черное, сами собой играли музыкальные инструменты. В определенные моменты, когда музыка начинала звучать особенно громко, дирижер как-то по-особому взмахивал палочкой и щелкал пальцами свободной руки, после чего во всех четырех углах сцены вспыхивали снопы разноцветных искр. Друзья, заметив, что сейчас кроме них в зале никого нет, выбрали столик прямо напротив сцены. Изготовленные из дерева неизвестной породы столы в этой таверне тоже были круглыми. В центре каждого стола на высокой серебряной подставке располагались большие, зеленые, великолепно ограненные драгоценные камни.
«Более странного места я, честно говоря, не видывал», — пробормотал Бреннер. Дворф еще не вполне пришел в себя от перехода под мостом, но, помня о том, зачем они сюда пришли, он изо всех сил старался не подавать вида, что ему не по себе.
«Я тоже», — сказал варвар. «Скорее бы смыться отсюда».
«Вы оба с трудом воспринимаете все новое и необычное», — проворчал Реджес. «А здесь надо всего-навсего наслаждаться миром, который вас окружает. Вы же прекрасно знаете, что вам тут нечего опасаться».
«И в любом случае в широкой скамье мы хорошо отдохнем», — добавил Дзирт. «Здесь мы действительно в безопасности и можем спокойно обсудить, куда двигаться дальше». Почти неделя ушла на то, чтобы добраться из долины до Лускана. Потом почти неделю мы ехали сюда, и все это время мы почти не отдыхали. А ведь усталость притупляет бдительность и способна ослабить даже самых отважных и искусных воинов. Эльф взглянул на Вульфгара. И что самое главное, усталый человек легко совершает ошибки. А в незнакомой местности, где полным-полно всяких напастей, любая ошибка может оказаться роковой.
«Поэтому давайте отдыхать, наслаждаясь гостеприимством гарпилов», — заключил Реджес.
«Договорились», — сказал Бреннер, озираясь по сторонам. «Но учтите, долго засиживаться мы здесь не будем». «И где вот девять кругов ада болтаются буфетчицы? Или что?» «Нам тут самим придется ходить к стойке за едой и выпивкой».
«Если вам что-то понадобится, только скажите», — послышался голос из центра стола. Вульфгар и Бреннер мгновенно вскочили на ноги и выхватили оружие. Но Дзирт успел заметить исходившее от камня слабое сияние
и сразу понял, в чем дело. Глянув в сторону бара, он увидел, что буфетчик стоит, склонившись над точно таким же камнем. «Этот камень служит для общения на расстоянии», — объяснил эльф друзьям. Впрочем, они уже и сами обо всем догадались и были ужасно смущены тем, какой у них сейчас, наверное, дурацкий вид. «Еще бы! Два разъяренных воина, размахивающие оружием посреди пустой таверны!» Реджис склонился над столом. Его плечи тряслись от беззвучного хохота.
«Пуф! Ты знал все это с самого начала и вздумал повеселиться за наш счет, а, Пузан?» — проворчал дворф и сурово добавил. «Честно говоря, я уже начинаю задумываться. По пути ли тебе с нами?»
Реджи сразу перестал смеяться, выпрямился и, повернувшись к дворфу, спокойно выдержал его пылающий гневом взгляд.
«Мы проехали вместе более 400 миль», — ответил Хафлинг. «Мы преодолели холодные ветры долины и нападение орков, потасовку в таверне и схватку с призраком. Так позволь мне хоть немного отвлечься от всех этих ужасов. А вы с Вульфгаром все-таки снимите с плеч мешки, немного расслабьтесь и постарайтесь понять и принять мир чародеев таким, каков он есть. Уверяю вас, вы прекрасно отдохнете и от души повеселитесь».
Вульфгар несмело улыбнулся. И вдруг, запрокинув голову, издал душераздирающий вопль, призванный отогнать прочь все его предубеждения по отношению к чародеям так, чтобы он мог, следуя совету Хафлинга, воспринимать жизнь и нравы обитателей Дворца Плюща с открытым сердцем. Даже чародей-музыкант внезапно перестал дирижировать оркестром и обернулся в их сторону, удивленный этим очищающим душу криком варвара. Вульфгар умолк, перевел дух и рассмеялся. Раскаты его смеха, казалось, сотрясли стены таверны.
«Эль!»
— скомандовал Бреннер зеленому камню. И почти сразу же от стойки бара отделился и поплыл к ним, окутанный ярким голубоватым сиянием, металлический диск. На этом удивительном подносе приплыло столько крепкого эля, что друзьям вполне должно было хватить его до утра. Из всей четверки только Дзирт оставался на чеку. Потягивая напиток, он внимательно наблюдал за обстановкой. Нет, он не чувствовал никакой опасности. И все-таки эльф хотел полностью владеть собой, когда дело дойдет до неизбежных расспросов со стороны чародеев. Вскоре таверну стали заполнять гарпелы, их друзья и гости широкой скамьи. В этот день четверо путешественников оказались единственными, кто прибыл в город, и потому завсегдатаи таверны, придвинув свои столы поближе к ним, принялись расспрашивать, через какие места они ехали и что им довелось повидать в пути. Чуть позже, когда они пересели к камину, начались пышные тосты и заверения в вечной дружбе. Многие подходили к Дзирту с расспросами о нем и о подземных городах Дроу. Гаркл уже успел всем рассказать о его приезде, и эльф никому не отказывал, стараясь при этом отвечать как можно подробнее. Потом посыпались вопросы о том, что, собственно, завело друзей так далеко от дома. На самом деле, начало этому положил Бреннер, который в какой-то момент вскочил на стол и провозгласил.
«О, Мифрилхал, земля моих предков! Недалек тот час, когда я верну тебя своему народу!»